Товарищ полковник! Слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Еще раз всех с праздником Победы, дорогие друзья, слушатели, телезрители. Вчерашний парад, безусловно, стал центральным событием дня. Вообще, я бы сказал, даже центральным событием дней, майских победных дней. Сегодня мы с Михаилом предлагаем вам поговорить о том, какое впечатление произвел на вас парад, что вы вкусненького, интересненького, любопытненького там подметили. Я был на параде близко, видел многое, кое-что уже написал на блоге, ну и готов сегодня вам рассказать, если вам это интересно. Вот с этого мы хотим с Михаилом Тимошенко начать разговор, ну а потом возвратиться к нашим будничным делам, к жилью, к деньгам, подготовке к армии, к формированию нового кабинета, к сегодняшнему заявлению президента Путина о том, что гособоронзаказ 2012 года до сих пор не сформирован.
А мы об этом говорили еще в 2011 году.
А я подсчитал 22 раза руководящий состав России говорил Министерству обороны, когда же будет в конце концов подписан гособоронзаказ 2012. Он до сих пор на 1/3 не подписан.
А чего ты хочешь? Замечательные девушки, которых набрали в Рособоронпоставку, в другие департаменты.
Да уже целый замминистра Сухорукова, Михаил.
Они же, ну и что? Он что может сделать один?
Ну, по
это
ним
тебе
же...
не белое солнце в пустыне, где товарищ
Сухов. Аппарат.
Какой? Телефонный?
Ну, нет,
под
людской.
Ним телефонный?
Людской
какой?
Аппарат.
Какой? Из кого этот аппарат сформирован?
Ну, я говорю о том, что под ним есть аппарат. Ты хочешь сказать, какой? Я хочу сказать, хреновый. Тебя это устраивает?
Это значит, аппарата нет.
Ну...
Как? Ну что,
можно согласиться.
Вот если в комсомолку набрать хреновых корреспондентов, это будет комсомолка?
Не, конечно, это будет хреновая комсомолка.
Нет, слава это Богу, будет не комсомолка хорошая. Вообще. Это будет просто какое-то печатное издание.
Так, давай, ну к чему ты ведешь?
А я
давай.
Веду к тому, что посмотри, как он может быть подписан, если, например, проделываются такие вещи. Вот один и тот же самолет. Допустим, Як-130, да?
Да.
Значит, его могут выпускать два завода, они дают свои предложения. Но по разным позициям внутри спецификации деньги будут разные, потому что у заводов разная логистика, у них разные поставщики. Что делают девушки? Девушки берут наименьшие показатели из обоих спецификаций, сводят их в одну и говорят, вот за эту цену надо делать самолет.
А они... откуда эти девушки, девочки, вернее, они от Федеральной налоговой службы, как правило, да?
Как правило, остальных, видимо, просто сетями с улицы гребут. Я думаю, что и с Тверской тоже. Но так же нельзя, елки-палки.
Михаил, ну когда
как это так? Можно сказать, нет, вот авиадвигатели возите только железной дорогой, это дешевле. Их никогда не возили железной дорогой. Их нельзя возить по железной дороге, там режим вибрационный не такой. Я получу груду лома.
Миша, а можно сегодня сказать, что старая, добрая советская система гособоронзаказа сломана, а новая не создана?
Ну, ломать-то легче. Да. Есть что ломать.
Ну, я задал вопрос, вот мне интересно.
Да, сломано, да, не создано. Да? А кому создавать-то? Я же не лезу, допустим, в журналистику, не будучи по образованию хотя бы журналистом.
Скажи мне, пожалуйста,
а у нас это все легко получается.
Что бы ты сделал вот на месте Сердюкова? Ведь сколько же можно, раз уже президент его наклонял, премьер наклонял, и теперь они поменялись местами, и опять звучит критика. Ну сколько же это может длиться, Денис? А, Миша, армия же не может ждать, пока у Сердюкова там сформируется более-менее работоспособный аппарат. А
по-моему, любой аппарат, который будет формировать Анатолий Эдуардович, он же будет выполнять в любом случае его указания, правильно? А указание какое? Числом поболее, ценой подешевле. Все. Вот они под это и будут подстраиваться. А это не получается на сегодняшний день с промышленностью, которую 20 лет не кормили, разваливали. Сейчас, даже если эти деньги им дать, некому проглотить. Там просто нет квалифицированного персонала.
И техника же уже, можно сказать,
на во-первых. Да? Во-вторых, нет квалифицированного персонала, да. А в-третьих, нет и квалифицированных управляющих. Угу. Во многих случаях. Сидят эффективные менеджеры, которые тоже не понимают ни черта в производстве.
Ну, ты имеешь в виду, что они в оборонке никогда не работали, я так понимаю, да?
Они на серьезном производстве не работали. Деньги из воздуха делать путем возмещения НДС – это одно. Угу. А ракеты строгать с танками – это совсем другое дело.
Но тогда помоги мне разрешить вот такую дилемму. В прошлом году беседуем с Сердюком. Он говорит, что у него к оборонщикам две претензии. Нет прозрачного ценообразования, и его не устраивает качество продукции. Иду к оборонщикам. Оборонщики говорят: а вы знаете, что Министерство обороны само не может сформулировать нам тактико-техническое задание?
Натюрлих, Маргарита Павловна.
Дальше.
Так оно и есть.
Ну,
самый яркий
тогда
пример.
Получается, что объективно, тогда получается, что Сердюков прав, да?
Да обе стороны хороши. Причем здесь? Тогда получается, Сердюков прав.
Это уже теплее. Это
когда
уже теплее.
Ты говоришь, я хочу получить автомат.
Угу.
Вот ты Сердюков на сегодняшний день.
Да.
Я заводчанин, я говорю, не проблем. Калибр, точность, скорострельность, масса оружия.
Дальность,
остальное мы решим.
Дальность, да.
Остальное мы решим.
Ну, навороты там всяческие. Да.
Вот, оказывается, про навороты вы рассуждать умеете.
Так,
вот
дальше.
Нам бы туда, сюда, галун на задницу и кюлоты.
Но
с ренгравами. Но продолжай
свою мысль, а то боюсь, что забудешь.
А что тут забывать-то? Нет формулировок-то точных. Не знают, чего хотят. Не знают. Кисленького чего-то. С утречка в понедельник. Но рыбного.
Ну и где же выход из положения? Что-то мы так сегодня с собой травмы
замесили. А надо не мебель менять, а девушек.
Ну и дальше.
А это кончится не завтра.
Да я тоже так подозреваю.
Это кончится не завтра. И я полагаю, что это кончится одним. Значит, наш новый президент возьмет свежее полено, неструганное, и начнет этим поленом охаживать.
Но ведь давно уже пора.
Да пора давно.
Теперь же посмотри, сегодня 10 мая, да? До конца года...
Считай сентябрь.
Но это даже по старорежимному не подходит.
Второй квартал кончился. Все.
Ну что, Михаил, получается полгода нам осталось на выполнение заказа 12... А?
Да.
А?
Пятилетку к утру, это называется. А потом мы говорим, а где же качество? А там оно и качество, ребята, у вас. Я не успел заготовить то, я не успел заказать это, а поставщики у меня в 4 слоя стоят, естественно, а им по цепочке тоже надо что-то заказывать, вплоть до дерева для ящиков.
Да.
Это же не гробы делать. А понимать этого никто не хочет, у них у всех свои амбиции, и у одной стороны, и у другой стороны. А рычагов, действенных рычагов, нету, потому что предполагалось, что рычагом будут деньги. И рука рынка все исправит. Рука рынка ни хрена не правит.
Ну и Рогозина назначили, вроде бы он там должен был как-то найти компромисс между оборонкой, Министерством обороны, и опять же ничего не получается.
А что он может-то, Рогозин?
Он же вице-премьер, он же над Министерством обороны, над оборонной промышленностью.
Нет, не над Министерством обороны.
А над чем он?
Министр обороны подчиняется непосредственно президенту.
Но он курирует силовой блок.
Как ты можешь курировать силовой блок? Как ты можешь курировать кого-то, кто это тебе не подчиняется? Ну, ты сам подумай.
Ну, вице-премьер Рогозин по статусу является заместителем премьера.
И что?
А
министр обороны премьеру не подчиняется.
Я понимаю, но, Михаил, под ним тогда военно-промышленный комплекс. Да?
Ну,
он тогда
вот
должен зубами тащить военно-промышленный комплекс, Минобороны. Ребята, давайте сядем, давайте договоримся о цене, ТТЗ и так далее. И в конце концов сдвинуть дело. Но уже май, уже май,
Миш. Я могу посочувствовать и Дмитрию Олеговичу, потому что в нашем оборонно-промышленном комплексе 157 форм собственности.
Угу.
Вот он придет к тебе, а ты скажешь, да пошли вы все. Ну, я знаю, в Калужской губернии крохотный заводик делал насосы для централизованной системы маслообеспечения для танков.
Угу.
Стал частным. Ему стали руки вывихивать по цене. Он сказал, спасибо, ребята. У меня есть покупатели на схожую продукцию. Там все гораздо проще. Звездочку на ней ставить не надо. Свободный. Да мы свободны. До вокзала Калуга маршрутка ходит.
Уважаемые радиослушатели, вот с этого мы с Михаилом решили сегодня начать наше военное ревью. А сейчас я попытаю Михаила Тимошенко о его личных впечатлениях о военном параде. Михаил, в общих чертах, что бросило в глаза или, может быть, что ты усмотрел такого, что мы не увидели?
Во-первых, люди, да, конечно, старались. Это видно.
Да.
Во-вторых, резко повысилась физическая форма руководства. Стоять смогли.
Угу. И я посмотрел коробки. Это было просто потрясающе. Михаил, они просто стояли, как манекены. Офицеры только вот когда до парада...
Да я не про коробки говорю. Я говорю про тех, кто принимал парад.
Да, Михаил. Кстати, это очень позитивно, в общем-то, отразилось,
я полагаю,
на,
да,
так называемом общественном мнении,
а
армейском.
Вот, а вот то, как стояли коробки, они же не для того, чтобы стоять, они для того, чтобы маршировать. Угу. А вот строевого шага, конечно, ну, всех советских офицеров уже уволили.
Так.
А те офицеры, которые ходили перед коробкой, может, у меня телевизор так искажает, понимаешь? А впечатление, что я смотрю какой-то мультик, такой сатирический. Идет офицер, зад отклячен, голова вперед, шаг ногу подсекает. Или, например, встает на носок, еще не опустив другую ногу на землю.
Было-было, некоторые там комбаты шли как сторожа по бахче. Вот у меня такое
совершенно замечательная вещь, совершенно замечательная. Я пытался себе объяснить.
Да.
А вот те, кто ведет коробку, они должны были идти по желтой полосе, которая им намечена,
угу,
по осевая, да? По белой, да, или между ними? Потому что один шел между ними, другой шел по желтой, третий по белой, четвертый таким противолодочным зигзагом между этими полосами. А само по себе вот что непонятно. Ведь форму на парад, форму одежды,
ну да,
объявляет командующий парадом.
Да.
А получилось-то, что форма у всех разная.
Ты объясни,
вот дивизия Дзержинского, да, замечательно совершенно шла в берцах. Все шли, угу, в ботинках, угу, эти шли в берцах. И генерал в штанах с лампасами, засунутыми в берцы. Это, конечно, зрелище, которое должно действовать оглушительно на любого закононепослушного гражданина.
Миш, согласись, было
что-то
махновское.
Это все равно, что в галифе и тапки.
Да. Знаменитый образ. Ну, еще что запомнилось?
Ну, это последние 20 лет уже установилось, когда ты смотришь на идущие на тебя коробки, ты видишь, как они прыгают. Такого не должно быть. Это значит, что ритм они не соблюдают. Это значит, что скорее, в том числе всего, не смогли подобрать в шеренге людей примерно одинакового роста. Потому что если впереди у тебя идут ребята 1,90 м, а сзади такие борзые щенки, которые в припрыжку за ними...
Им же еще и шаг надо делать
шире. А как
же?
Они же не могут этого
чем
делать.
Чем дальше шеренга от первой, да, тем шире шаг.
А у них получается в прыжке. А он и стоит 1,20 м с кепкой. Ну, так же как-то нехорошо. Потом меня вот что порадовало там. Мы что, собираемся вот эту пресловутую Ивеко, которая рысь,
угу,
про которую Анатолий Эдуардович все на ухо Владимир Владимировичу, гордясь, показывал, мой продукт, мой.
Да-да.
Продавать у нее зачем на морде полуметровыми буквами выложена рысь?
А что ты подумал?
Это что, пугать, что ли?
Когда... Не, ну, чтобы не подумали, что это...
Что это не рысь, а тигр.
Что это какой-нибудь там...
УАЗик.
Дачный, да, дачный УАЗик.
Не, а что, в продаже, наверное, пошла бы.
Михаил, а мне очень серьезно понравилась такая простая вещь. Я все время наблюдал, косил глаз. Ребята технику равнения вели безупречно. Вот эти все машины, махины. И я просто представил, как там...
Никто там ничего не вел.
Сидят.
Автопилот,
да,
от ГЛОНАСС, да, и все. И столько денег в ГЛОНАСС засунули.
И вот там, когда разбегались красные площади, там надо, чтобы левая машина обогнала правую, левый давал газок с таким резким доворотом, как пижонистый форсажик получался.
Скажи просто... спасибо, что никто не уехал в Москва-реку.
Красиво даже собор Василия Блаженного там в таком был бородинском тумане после этого.
Сладкий запах сгоревшей солярки.
Это вызывало. У меня опять приятно удивили китайцы, пахали. Я сидел там недалеко от них, у каждого по 3-4 кинокамеры. И снимали, как будто они впервые видят российскую армию.
Дисциплинированные, в отличие от наших корреспондентов.
У меня такое впечатление, что стажеры-разведчики впервые увидели российскую армию.
Из аппарата
атташе. Там подполковники сидели, вроде бы уже им наша техника должна наскучить. Они же уже ее всю там перекупили. Или
еще они что-то надеются, что вдруг чего-нибудь снаружи увидим. Вот, например, меня удивило, ведь на танках заметил активная защита,
да,
снята.
Да, да.
Да. С корпусов.
Да.
А вот как ты можешь прокомментировать такую вещь?
Так, чтобы не рассыпалось, Миша.
А, или чтобы не сработало.
Конечно.
А вот как ты можешь прокомментировать такую вещь? Федеральные телеканалы пристально обращали внимание и привлекали, так сказать, зрителей к тому, что у участников парада проверяется оружие, все они вот затвор оттягивают, и чтобы можно было увидеть, что патронник пуст. А что? Это кому сказано? Зрителям, которые по телевизору? До них из автомата не достанешь. Те, кто стоит на трибунах, телевизор не смотрят. Это о чем? Зачем? Какая мысль проводилась?
Да ты же прекрасно понимаешь и ответ знаешь. Ты хочешь, чтобы я это все озвучил? Что-то?
Нет, я хочу понять, для кого это было сказано-то?
Для народа.
А народ-то какая разница? Он перед телевизором сидит.
Для гостей.
Автомата у него нет, а если есть, то в подвале.
Вообще, хочу тебе сказать, глупость обращать внимание по телевидению на эти детали.
И я про то. Да? Так кого же понабрали также на федеральные каналы?
Шнурки показывать можно было, да, там цвет носок.
Ну,
да,
как обычно, да, когда, допустим, вот берут комментарий у какого-нибудь военнослужащего, а не дай бог у прокурора, то обязательно покажут, какие у него часы, какая у него эмблема на погончике, какое это информационно несущее время. Что это дает? Что показывает?
Миша, это идет от какой-то такой пустоты, когда...
В голове.
Когда, да, не видят главного, а вот сосредоточивают внимание на каком-нибудь действительно чепухе и хотя бы на этом какую-то лживую сенсационность проделать, обратить внимание.
Хорошо бы после того, как парад прошел, да, праздник минул, вот все те добрые слова и обещания ветеранам, которые были сказаны, они не остались бы в туне. А то народ опять скажет, ну вот, припадок любви закончился.
Да.
Живем до следующего праздника.
А там их набежала цифра очень внушительная, да? Ты слышал, да, по поводу жилья? 100 тысяч.
Да.
100 тысяч.
Любовь, и в прошлом году было 100.
Мы готовы поговорить, что количество бесквартирных участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все больше, да? Недавно еще было их 15 тысяч, лет 5 назад.
Владятся, что ли?
Да, да.
Но должно быть наоборот.
Там же мешанину навели, взяли участников войны, которые были непосредственно в действующей армии. Есть же еще ветераны войны, а есть участники войны. Вот эти все категории смешали, перетряхнули и выбросили в одном шарике. Понимаешь, и сейчас наши социальные органы, они голову ломают. Они приравниваются к участникам войны. И мы тоже так вот натворили. Ну, народ-то задает резонный вопрос. Михаил, а где они жили? В картонных ящиках, что ли, да? Где они эти годы жили? Почему не решался вопрос? Уже туда, вот в глубину, в советскую, начинают народ заглядывать. Почему они еще в советские времена, товарищи победители, оказались без жилья? У нас уже подходит к концу первая часть нашей передачи.
И ты хочешь, чтобы я тебе вот оставшееся время ответил, почему они оказались без жилья?
Да я знаю, что ты скажешь. Ну что, Тол, ну что ты молчишь? Давай. Тимошенко молчит, вот на меня вопросительно смотрит.
Что ты хочешь услышать?
На него.
А потому что примерно так вот с 85-го года, чай не с мартовского или пленума, у нас установилась практика появления на экране руководителя не ради дела, а ради информационного повода. Вот каждой семье к 2000 году отдельную квартиру. Вот у нас ВАЗовский автозавод, ВАЗ, он же ТАЗ, машина в тазике, должна стать, так сказать, основоположником мирового тренда автомобилестроения. Ну, что еще можно придумать? А давайте станем мировой финансовой столицей.
Миша, я еще о другом хочу намекнуть. А то ж, помнишь, у нас с бездомными, уже не с ветеранами, бездомными, как только бац, оказалось, у них на 70 тысяч больше. Ага. Да? А кто-то же докладывал наверх, да? Кто-то же должен был головой отвечать. Это же обман в особо важных...
Проблема в том, что никто ни за что не отвечает. Ни в мелком, ни в большом.
К сожалению, это Русь. Вот на этом мы с Михаилом Тимошенко ведем первую часть нашего ревю тихонько на посадку.
Наш телефон 800-200-9702.
А во второй
8-800-200-9702. Звонок бесплатный. Мы ждем ваших звонков через 7 минут.
Звоните, поговорим о жилье. Есть очень любопытный разговор с товарищами из института подмосковного Краснозаменского. Поговорим обо всем. Поговорим обо всем, о чем вы хотите поговорить сегодня. Об армии, об окружающей действительности, о проблемах, которые вас волнуют. Мы ждем вас, Михаилом Тимошенко, через 3-4 минуты в эфире. Михаил, телефон вам назвал. До встречи.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
И еще раз добрый вечер всем. Я бы хотел вторую часть нашего ревю начать с позитивной новости. Вот у нас есть очень точный барометр состояния проблемы, какой-либо проблемы в армии. Так вот, я вам хочу сказать, с великой радостью вам сообщаю, что в мае не пришло ни одного письма о том, что людям не выплатили денежное довольствие.
У них нет денег даже на письмо?
Электронная почта.
Так может и интернет оплатить нечем?
Это просто, это точно, 100% симптом, что тут дело сдвинулось. А вот где дело не сдвинулось, конечно, это, Михаил,
жилье,
да. Знаешь, уже я тебе честно по-журналистски, честно признаюсь и перед всеми признаюсь, ну надоело. Вот надоело из номера в номер писать на блоге, в газете, говорить на радио.
И нам с тобой завывать на радио на эту тему.
Но мы, конечно, эту тему не бросим. Михаил, мы с тобой люди, которые живут с армией одной жизнью. И вот с одним из таких офицеров, у которого есть серьезнейшая проблема, мы хотим с вами сейчас и с Михаилом Тимошенко поговорить. Это Петр Анатольевич Бабик. Он из Подмосковья. Сейчас он скажет, откуда. И я вызываю его на связь. Петр Анатольевич, вы на связи?
Да.
Добрый вечер.
Петр Анатольевич, давайте по-офицерски, конкретно, четко. Вы можете в первом абзаце свое сообщение сообщить?
В чем же проблема?
В чем проблема, да. Поехали. Ваше время пошло.
Кроме того, что собаки обгадили газон, что не убираются места общего пользования около дома.
Поехали, Петр Анатольевич.
Ну, это не самая главная проблема. Угу. Собаки и так далее. Самая главная проблема заключается в том, что дом до сих пор еще не введен. Он был построен в 2008 году.
Так, дом, это понятно.
Сидистов 12-1. Распределили жилье военнослужащим, бывшим военнослужащим, еще раньше.
Да.
Вот. Но до сих пор здание не принято, поэтому многие вещи не выполняются. В частности, не работают лифты. Угу. Не убираются места общего пользования и так далее.
Вы на каком этаже квартире?
Я на 16-м.
Вы уже вселились или нет в свою квартиру?
Я заселился. Ну, каждый день ходить очень тяжело.
Хотелось бы понять, а вот водоснабжение, электричество, газ у вас тоже по временной схеме подключены?
Это я сказать не могу. По времени нет. Работает, все есть. Даже уже, как положено, отключили с 10 числа горячую воду.
Но это у нас легко делается.
Так.
Вот. Это все работает. Но это потому, что прописано в законе федеральном.
Так.
Вот. Поэтому они обеспечиваются. То есть в обязательном порядке любой дом, если начинается заселение в это жилье людей, неважно от того, принят дом или не принят, обязательно должно быть обеспечение водой, газом, электричеством, канализацией.
Если дом не принят, в него нельзя заселять людей.
Так.
Никак. У нас он не принят, но нас же заселили и заселяют.
Теперь переводим... У нас много чего делают, если даже нельзя.
Петр Анатольевич, теперь можно
сформулировать. То есть у дома, получается, нет хозяина, понимаешь? Если он не принят.
Нету хозяина. Почему? Потому что заказывал его, заказ делал еще иск районного управления заказчика капитального строительства Московского военного округа. Его ликвидировали.
Так.
Значит, на обслуживании он состоит у этот самый в Славянке, отделение Кубинка.
Так.
Вот. А владелец, балансодержатель, является специальное ТУИО Министерства обороны Российской Федерации.
Замечательно. Но если дом не принят, у него, значит, и адреса нет.
Есть. Связистов 12-1.
Нет, это понятно. Это на него можно прибить такой шильдик. А вас, так сказать, прописали?
Да.
Зарегистрировали.
Так, ты смотри, какая же проблема? Какая проблема? Давайте. Что в сухом остатке, Петр Анатольевич, чтобы
только не работающие лифты?
Да.
Петр... Дело в том, что. Дело в том, что у нас лифты и еще людей, представляете, в 2008 году людей распределили жилье,
так.
А до сих пор еще дом заселяется, проверяют документы. Вы сидите в теплый стан, где находится этот...
То есть документы проверяют 3 года?
Да.
Так они еще, я не знаю, 3 года, так уже прошло 3 года. Вот рядом 10-й дом уже заселен.
Петр Анатольевич... Да-да. Петр Анатольевич, извините, я вас перебью. Давайте пальцы загибать и формулировать ваши проблемы. Итак, поехали. Самая главная проблема. Первая. В чем она заключается? Чтобы всем было понятно. Первая проблема. В чем ваша? Ваша и тех людей, которые живут в вашем доме. Поехали, конкретно.
Не работают лифты.
Раз. Загнул палец.
С обходами.
Что-что?
Потратил. Финансы.
Непонятно.
Потратил. Для того, чтобы взять на вещи. Для того, чтобы...
Понятно. А значит, он имеет в виду, что он потратил сколько-то тысяч рублей на то, чтобы поднять вещи на свой 16-й этаж, при условии, что лифт не работает. Ботает.
Так, два. Вы еще в эфире, Петр Анатольевич? Алло. Да. Петр Анатольевич, что еще? Что еще? Что еще? Ну, человек из Краснознаменска, там очень хорошая. Квартиры, с квартирами плохо, зато со связью.
Да, еще хуже.
Со связью плохо. Ладно, извиняемся, уважаемые радиослушатели, поняли, поняли. Хотя у нас вот еще и письмо прислал.
Ну, получается, Петр, что там, как я понимаю, проблема-то основная даже у Петра Анатольевича не в этом. А, да, Петр Анатольевич, алло, вы в эфире? Да.
Еще проблема заключается отлично. В том, что из-за того, что дома были построены в 2008, а сейчас начали их заселять,
да.
Они в свое время не были, это сам, не отапливались, так. Не было тепло. Поэтому часть коммуникации, кстати, уже приходит в негодность. И вот сейчас делаю ремонт, трубы, например, на отоплении, они имеют очень глубокую коррозию. Через какое-то время придется менять. Это одно. Второе. В дверях у меня, например, в оконных плесень, что влияет на здоровье. Качество выполненных работ, окна, люди меняют. Почему? Потому что низкое, продувает, задувает и так далее. Они покороблены. Двери у меня, например, разошел, разваленные. Такое ощущение, это, во-первых, это одно. А второе то, что эти двери, у меня такое ощущение, что они лежали с советских времен. Их вот нашли где-то на складе и поставили. Протекающие системы текущие. Люди рассказывают, я вам прислал там есть этот самый
фон. Я думаю, что, вот есть, том, что если бы этот дом сдавали под телекамеры и пригласив туда Владимира Владимировича Путина, то все бы было замечательно.
И ленточку перерезали.
Алло.
Телекамеры были, говорю, по какому поводу? Вы просто жаловались на то, что у вас в таком вот паскудном состоянии дом, да, или что другое?
Нет, это хвастались космические войска о том, что какой дом построен. В прошлом году тут где-то или летом, или весной приезжали, привозили сюда блогеров.
Угу.
Вот. Очень много информации прошло. И показывали этот дом. Он еще был...
А чем мы ждем их космических войск? У них спутники падают.
Хорошо, Петр Анатольевич, спокойненько и внятно сообщите нам, пожалуйста, название гарнизона, улица и номер дома, чтобы это сейчас прозвучало по Комсомольскому радио. Поехали.
Это город Краснознаменск, Московской области, улица Связистов, 12-1.
Угу. Будем знать. Скажите, пожалуйста, в такой же ситуации сколько еще военнослужащих, как вы? Семей военнослужащих? Да, да, вот в вашем доме.
Ой, непонятно немножко, извините.
В районе. Сколько проблем? Сколько людей еще вот так же охвачены такой же проблемой, как и вы? Сколько? Их 5, 6, 25.
Наш дом 300 на 360 семей. Рядом стоит 10, 1 резистор. Там 250 семей. Вот представьте. Грубо говоря, это 600 семей, да. В общей сложности порядка 2000 человек. Ну, это небольшой, можно сказать, где-то поселок, представьте.
Да, да. А скажите, Петр Анатольевич, а вот у вас договор социального найма, как я понимаю. А вы вправе сейчас приватизировать свою квартиру?
А значит, уже задавали этот вопрос, нам ответили, что специально ТУИО не возражает от того, чтобы мы в судебном порядке ее приватизировали. То есть необходимо
через суд.
Дело. Да. Через суд, да.
Хочешь так быть новоселом, иди в суд. Спасибо. Спасибо, Петр Анатольевич. У нас многие в очереди стоят. Нам понятна ваша проблема. Запомним, чем сможем, тем поможем. Ну что, Михаил, продолжаем разговор.
Господи,
у нас аж два человека.
Сколько же будет повторяться одно и то же?
Да, вот Галина Ивановна в очереди. Поехали, Галина Ивановна, добрый
Здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот, во-первых, спасибо за передачу. Всегда слушаю «Комсомольскую радио». Вот такой вопрос. Может быть, есть ли у нас в нашей стране всесоюзная база данных получения жилья участников войны? Почему такой вопрос? Сейчас вы затронули, что очередь как бы не уменьшается, а
растет.
Очень огромная очередь. Угу. Если вот есть случаи, это на самом деле есть такие случаи, когда участники войны, может быть, это единичные, но знаю и такие случаи, получая в одном крае, в одной области жилье, переезжают, оставляют там дочки, едут в другую область, живут у сынка и сыночек, сыночку помогают. Может быть, так и надо. Но, может быть, одна из причин не уменьшения этой очередности, может быть, в этом, что нет единой всесоюзной базы получения жилья участников войны.
Спасибо вам
у
большое.
У нас нет всесоюзной базы учета автомобилей, а уж людей-то у нас никогда никто толком не учитывал.
И все это по ведомству, вот учет участников войны бесквартирных, это все по ведомству Голиковой, да?
Конечно.
А вот был бы комитет ветеранов войны, наверное, мы бы такие вопросы не задавали.
Я же тебе не фуфломицином торговать.
Сергей, добрый вечер.
И не
тому
автографу покупать в три конца.
Да. Сергей, добрый вечер. Поехали.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я сержант 8-й гвардейской дивизии, в которой воевал Лев Рохлин.
Да.
Знаете, да, такое?
Да, конечно.
Меня просто обида берет. Почему ветеранов Великой Отечественной вспоминают? Это надо вспоминать. А за что мы воевали в Чечне? Почему в США день есть Вьетнамской войны, а у нас боевое братство генерала Громова не защищает нас. Может, нам так же собраться, как у Удальцовой, и тоже выступить?
Хорошо, спасибо. Будьте на проводе. Не уходите. У меня к вам вопрос. Вам не платят как участнику боевых действий? Давайте переводить в плоскость простых вопросов.
У меня удостоверение потеряно. И вообще...
Так, подождите. Братство... То, что вы потеряли, это ваша проблема. Я говорю, чем мы должны защищать? Я тоже афганец, я тоже в братстве состою. Скажите мне, пожалуйста, чем мы вас должны защищать? Если вы потеряли удостоверение личности, ну тогда надо пытаться выписать...
Его восстановить.
Восстановить, да. Причем здесь виноват Громов?
А
вы знаете,
как долго это восстанавливается на местах?
Знаем долго, все долго, просто только терять.
Вот эта бюрократия уже людей достала просто.
Ну, я не хочу вас обижать, но я бы тоже, сидя на этом, сказать, товарищ дорогой, конечно, вот такая система, но надо же и ротозеем не быть, надо же все-таки хранить документы.
А почему в советское время быстро все это решалось?
Да не так
это
и вам скажу.
Это уже не совсем быстро.
В советское время говорили, что в Афганистан я вас туда не посылал. Вот что было в советское время.
А вот возникает вопрос, Афганистан тысяч полбеды, он с нами был так бок о бок через границу.
Почему дня нет, где мы, ребята, могли собраться?
А это ваши, дорогой мой, проблемы. Это надо связываться, надо день организовать свой. Если вы хотите быть, допустим, организовать день участника боевых действий, ну это же вам никто не мешает, дорогой мой. Такое время сейчас. Потому что мы привыкли лежать на печи, как в Советском Союзе, что нам все партии и правительство преподнесут. Нет, уже другое время. Юрий Георгиевич, вы в эфире. Добрый
день. Им надо учредить свой такой день.
Да, добрый день.
У меня, я хотел вас вернуть. К тому, что было сказано про парад.
Да.
Когда наши ребята, значит, дергали затвор, показывали, что там нету патронов. помните?
Да, что у вас там со связью? Может быть, вы проводом шевелите? Скажите, очень хрипло как-то идет.
А, ну, где-то я просто стою не...
Ну, невозможно разговаривать.
Хруст, плохо слышно вас.
Николай, вы в эфире теперь, пожалуйста.
Добрый вечер, товарищи офицеры.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, спасибо вам за передачу, вот, потому что все-таки она хоть немножко заставляет определенных людей шевелиться, прислушиваться, ну, в двух словах не скажешь и так далее. Вот, но, во-первых, с прошедшим праздником.
Спасибо, взаимно.
И армию, и все силовые структуры. Вот, с великим праздником Победы, который со слезами на глазах, там действительно хватает слез, потому что до сих пор неизвестно, сколько погибло, да, то ли 27, то ли 30, то ли выше. Миллионов, я имею в виду, с нашей стороны. А самое главное, значит, что хочется сказать, товарищи офицеры, ну, большое спасибо, несмотря на весь вот этот бардак в стране, который до сих пор цветет слишком сильно, но я думаю, он потихоньку будет снижаться. Большое спасибо за парад. Ну, наконец-то, вот не считая авиации, было видно, что немножко пробил по авиации. Более-менее, что-то показали. И по форме, и по выправке, вот, и по строевой подготовке, и по видам вооружения. Пусть даже армия сокращена, как говорится, сейчас очень сильно. Но все-таки большое спасибо. Хотя бы вид для начала.
Совершенно
хорошо.
Верно.
Да. Это еще не все. С точки зрения того, что сейчас год нам все-таки обещают высокосный, и многие пока расслабились, что, как говорится, ничего не происходит. С точки зрения того, что с сентября, октября нам обещают там, как говорится, парады планет и так далее, а это влияет, как говорится, особенно на людей неуравновешенных.
О, как.
Да. В том числе и на ребят, как говорится, которые бегают по горам.
Да уже произошло, суперджет разбился.
Хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович вот сейчас в третьем сроке наконец-то засучил рукава по обороноспособности, по восстановлению вооружений, по восстановлению флота.
Спасибо. Он уже сейчас это делает. Видите, вот уже какой день, третий день президентства, а уже где? На оборонном заводе на Урал-вагон.
Ну что, до следующего четверга. Времени-то у нас почти не осталось.
В 20:10 следующий четверг встречаемся в военном ревью. С вами был Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Всего доброго вам. Пока.
Военное ревью полковника Виктора Баранца.